За окном маленькой комнатки вечереет. Ветер едва колышет листики на деревьях, а облака, словно перина, неподвижно лежат на все еще светлом небе. Звуки затихают. Редкие прохожие торопятся домой и, как часы, отмеряют время своими каблуками. Маленькая Маша, сидя в кровати, наблюдает, как день, словно на маленьких солнечных ножках лучиков, убегает за горизонт, спеша в другие далекие страны вместе с солнцем. И чем дальше он удаляется от Машиного дома, тем ярче на небе проступает лицо месяца, а вокруг него появляются одна за другой крошечные блестки-звездочки. Маша знает, что завтра утром день вернется, обежав вокруг Земли, но почему-то уже будет называться другим числом.
Вот какая странная штука время. Оно похоже на сказку. У него есть начало и конец. И происходят удивительные и странные превращения. А моя мама говорит, что когда-нибудь время исчезнет, и наступит вечность, которая будет как прекрасная страна, где нет боли и человеческих страданий. Настолько прекрасная страна, что никакими словами ее и описать нельзя. Вот как говорит моя мама.
Скоро мама придет, потому что счастливая вечность еще не наступила. И к Машиному великому сожалению надо будет засыпать. Но прежде, как обычно, мама почитает ей что-нибудь интересное. День, словно солнечный зайчик, скрылся с лучами заката. День, словно маленький мячик, укатился в далекую даль. А тихая девочка Маша, лежа в уютной кроватке, ждет, когда милая мама на ночь придет почитать. В коридоре скрипнули половицы, и в комнату вошла мама. А в руках у нее книжка, в которой рассказывается о чудесах Пресвятой Богородицы. И, может быть, даже сама она, невидимо, вошла вместе с мамой, чтобы благословить девочку. Ведь Машу, когда она вырастет, будут называть Марией. И как будет замечательно, если она будет стараться быть такой же чистой и прекрасной, как та, чье имя она носит.
Ну вот, Машенька, если хочешь, ложись поудобнее, и я почитаю тебе на ночь чудотворной иконе Богородицы, которую называют Владимирской.
Я уж давно жду.
Ну хорошо. Итак, слушай. Давным-давно, когда учение Иисуса Христа только-только начинало распространяться в разных странах, жил на белом свете человек по имени Лука. Это был очень талантливый человек, но главное, у него было доброе сердце, и оно безошибочно подсказала ему, что то, чего он искал всю свою жизнь, то, ради чего стоит жить, и даже если надо отдать свою жизнь, это любовь к премилосердному нашему Господу и людям, которые страдают как потерявшиеся в дремучем лесу дети, окруженные со всех сторон высокими деревьями, в чаще которых скрываются дикие звери. И желание помочь этим бедным людям было в нем так велико, что Господь, видя его пламенное сердце, благословил его. И таланты Луки, полученные им при рождении, засияли, как драгоценные камни в лучах божественной благодати. Вместе с апостолом Павлом он обошел многие страны, обращая людей ко спасению. Лука был хорошим врачом и исцелял людей от недугов и болезней, когда своим умением, а когда и пламенной молитвой к Богу. Впоследствии он написал Евангелие и книгу Деяний святых апостолов. И сверкающий Божьей славой ангел был всегда с ним рядом, своим мечом направляя руку пишущего Луки и невидимо для глаза и слуха, как бы тихо нашептывая ему те огненные слова, которые впоследствии во все века пробуждали в людях настоящую истинную жизнь, словно сильный, чистейший родник, очищая их души от скверны и до краев переполняющий их радостью, верой и любовью. А будучи искусным живописцем, он написал первые иконы Богородицы и апостолов. Никакие краски не смогли бы передать той сияющей, кроткой красоты Преснодевы Марии. Никакие, даже самые тонкие кисти в руках художника не смогли бы передать глубины скорби и любви Богородицы к нам, людям, ходящим по краю зияющей бездны, окруженным со всех сторон бесчисленными невидимыми врагами, которые давно бы растерзали нас на тысячи кусков в своей безмерной злобе, если бы не любовь к нам Бога. Как непроницаемая стена, окружающая нас со всех сторон от раскаленных стрел и спасающая нас из самых глубоких падений, при едином нашем покаянном вздохе и просьбе о помощи. Великая тайна чудесным покровом опустилась на руку Луки, старательно рисующего сидящую пред ним Божью Матерь. И, взглянув на его работу, Пресвятая Богородица тихо молвила: «Отныне ублажат мя все роди, благодать росшегося от меня и моя сею иконою да будет». Из бархата ночи, из строгой ночной тишины соткался покров для Марии Пречистой. И звезды упали на плечи ее и чело, и мягко сияют улыбкой лучистой. Но скорбные глаза кротко входят они к нам в сердца и рвут паутину страстей и порока. Как будто лучи от небесного солнца Христа, как он благодатный, живи. Долгое время это чудесное изображение находилось в Иерусалиме. Затем при римском императоре Феодосии было перенесено в Константинополь, а впоследствии, в начале XII века, икона была подарена византийским патриархам, киевскому князю Юрию Долгорукому. сын великого князя Андрей долгие часы проводил перед этой иконой в глубокой, коленопреклоненной молитве. Где бы он ни находился, что бы он ни делал, имя Богородицы всегда было у него на устах. Горячо просил молодой князь, чтобы руководила Матерь Божия его жизнью, чтобы направляла она его своей рукою на дела и начинания ко спасению и его, и окружающих людей. И вот однажды духовенство Вышгородского монастыря, где находилась икона, войдя в храм, обнаружило, что ее нет на месте. Каково же было их удивление, когда увидели они икону, стоящую посреди храма на воздухе, ничем и никем не поддерживаемую. С благоговейным ужасом они перенесли икону и поставили ее на место. Но икона вновь непостижимым образом сошла и стала на воздухе. Об этом чуде доложили князю Андрею. Он тотчас понял, что Богородица подает ему знак собираться в дорогу. Давно мечтал он о том, чтобы переехать в северные русские земли и основать там крепкое самостоятельное княжество. Ночью с немногочисленной свитой он выехал из Вышгорода, взяв с собой икону, которую ценил больше всех своих сокровищ.
Как же икона стояла в воздухе?
Может быть, ангел невидимо держал ее? Господь нам этого не открывает. На то оно и чудо, что совершается неведомым, таинственным образом. Но слушай дальше. Легко бежали кони, везя за собой повозку с чудотворной иконой. Ночь была особенно светлой и прозрачной, и в душе у князя словно пели сладкозвучные соловьи. Так ему было хорошо. Так хорошо бывает на сердце, когда сделаешь что-нибудь по-настоящему хорошее. Князь Андрей чувствовал, что его жизнь течет под покровом Богородицы. А что может быть лучше этого? По дороге перед иконой служились молебны, и множество чудес видели люди от нее. Долго ли ехали, коротко ли, а стали приближаться они к ограду Владимиру. И вот на берегу реки Нерли лошади встали, как вкопанные, и никакими силами не удалось заставить их бежать дальше. Провидя в этом промысел Божий, Андрей приказал остановиться. После долгой, горячей молитвы он увидел саму Богородицу, которая приказала ему построить на этом месте храм, что и было исполнено. Место это стало с тех пор называться Боголюбово. Икона, написанная в память явления Богородицы князю Андрею, Боголюбской. И самого князя народ впоследствии именовал не иначе, как Андрей Боголюбский. Многие дни проводил князь на том святом месте и сподобился принять там свою мученическую кончину. До сих пор там стоит большой женский монастырь и княжеский терем, а рядом маленькая беседка в том самом месте, где было явление Божьей Матери.
А чудотворная икона, которую он вез, тоже там?
Нет. После этого чудесного события князь отправился дальше. он приехал во Владимир, и жители встретили его с радостью и почетом. Князь отправился дальше, но через 10 верст лошади опять остановились и не могли сдвинуться с места. Попытались было запрячь новых лошадей, но и новые не могли сделать и шагу. И вновь по молитве князя пред иконой явилась Богородица и открыла ему свою волю, чтобы икона оставалась во Владимире. Андрей тотчас поспешил во Владимир и заложил собор, чтобы в нем с честью водворить святыню. Через 2 года великолепно украшенный храм был готов, и его осветили в честь Успения Богородицы. В него внесли чудотворную икону и возложили на нее драгоценную ризу. С тех пор и стала она называться Владимирской. Многие чудеса произошли во Владимире от этой иконы. В 1164 году Андрей Боголюбский взял ее с собой в поход на волжских булгар, которые постоянно тревожили русские города и деревни жестокими набегами. Перед сражением князь горячо молился перед иконой, восклицая: «Всякий, уповающий на тебя, владычица, не погибнет!» И все русские воины вслед за князем со слезами прикладывались к иконе и, призывая на помощь Богородицу, шли в бой. Булгары были на голову разбиты, и после победы был совершен молебен перед Владимирской иконой. И тут перед всем войском от иконы и животворящего креста заблистал яркий свет, озаривший всю местность. В тот же самый день греческий император Мануил видел свет от креста Господня и, укрепленный этим знаменьем, разбил войско сарацинов. Когда император и князь Андрей узнали из писем друг друга о таком чудесном совпадении, то был установлен 1 августа праздник, получивший название «Происхождение древ животворящего креста Господня».
Даже если ночь вдруг станет безбрежной, расстилая свой туманный покров, если ты затеплишь малую свечку, тьма бежит, оставив тени следов, и сияет незаметное глазу серебро ступенек звездных до небес, и ведет по этой лестнице ясной Матерь Божия за ручку нас всех. Затаив дыхание, слушает Маша о чудесах Богородицы, об удивительной ее чудотворной иконе Владимирской. А мама не спеша рассказывает ей о том, как после смерти князя Андрея его племянники решили подарить икону рязанскому князю. Разгневавшиеся владимирцы в негодовании восстали на них. Но прежде чем начался бой, воины княжичи неожиданно побросали знамена и оружие и в страхе бежали, гонимые гневом Божьим и Пресвятой Богородицей. Однажды во время пожара сгорел Владимирский собор, но икона чудесным образом уцелела. Во время страшного нашествия хана Батыя икона снова осталась невредимой. Помощью этой иконы приписывали и знаменитую победу Дмитрия Донского над Мамаем. А через 15 лет она прославилась спасением Москвы, где с тех пор и стала пребывать, как великий и чудный оплот русской столицы.
Мамаем радость длилась недолго. Татарский царевич Токтамыш с большим войском подошел к Москве, взял ее приступом и сжег. Вновь была разорена русская земля. Но за этой бедой шла еще более страшная. В глубине Азии появился могучий завоеватель по имени Тамерлан. Под его железной волей один за другим сдавались города, рушились государства. Его огромное войско походило на единый могучий организм. Это был словно один воин, сокрушительной силой и могучей волей, обращающей в бегство любую, даже очень многочисленную и хорошо вооруженную армию. Тамерлана называли «железный хромец». Воины любили и боялись его. Китай, Хорезм и другие государства Азии лежали в развалинах, а султаны и шахи находились в свите Тамерлана и вместе с придворными ползали пред ним на коленях, упражняясь в словословиях и лести, дабы привлечь к себе милость великого завоевателя. И вот этот непобедимый полководец подошел к границам Руси. Ему навстречу вышел царевич Тохтамыш, но его войско было разбито Тамерланом без большого труда, и остатки его разлетелись по бескрайним степным просторам. А Тамерлан вторгся лавиной своих полчищ в Рязанскую область, взял город Елец, избил много народа и пошел на Москву. Остановившись на берегу Дона, он узнал, что великий князь Василий, сын Дмитрия Донского, спешно собирает против него войско. Тамерлан только слабо усмехнулся в свои усы, что значило маленькое княжеское ополчение против его бесчисленных воинов.
Этот князь безумный и дерзкий мальчишка. Ну что ж, придется его проучить.
Так думал великий железный хромец. Действительно, сопротивляться такому грозному противнику земными средствами было бесполезно. Но князь Василий и не собирался противостоять ему своей дружиной. Все упование свое он возложил на помощь Царицы Небесной. Поздно вечером он постучался в дверь кельи митрополита Киприана. В маленькой келье одиноко горела перед иконой свеча. С колен поднялся навстречу князю митрополит всея Руси и тихо молвил:
«Уходить надо, князь, уводить народ из городов, спасать людей по дремучим лесам, иначе никому в живых не остаться».
«Нет, владыка, хоть и силен противник, а войско свое я все же поведу против него».
«Государь, одно дело вести войско на смертный бой, а другое — на убой».
«Не на убой поведу я их. Благослови, владыка, чтоб по всем городам и деревням, по всей нашей матушке Святой Руси, народ бросил свои работы, наложил на себя строгий пост и только молился 3 дня ко Пресвятой Владычице Богородице, и чтобы шли крестным ходом из Владимира в Москву с образом Царицы Небесной Владимирским. Помогла же она князю Андрею Боголюбскому булгар прогнать».
«Тамерлан, это не булгары».
«Твоя правда, владыка, Тамерлан — это не булгары. Такой напасти не было еще на Руси. Да что с того, Матери Божьей, Все равно, кто ее дом пришел разорять. Пьяный ли разбойник с топором, а ли Тамерлан с несметным войском. Разве мы не дом Пресвятой Богородицы? Ну нету у нас защиты против Тамерлана. Нету. Да как нету? А сама? Сама хозяйка дома своего, а ли не защитница? У десятери владычица, силу войска моего, дай защитить дом твой, спаси землю русскую. Сказано же, если двое или трое вместе просить будут, то сын ее посреди нас будет, а если не двое и не трое, а всей землей, единым плачем, единым дыханием, неужто такая молитва до небес не дойдет?
Благословил владыка Киприан князя на битву. А вскоре во все стороны на быстрых конях поскакали гонцы с вестью о страшном нашествии и с княжеским приказом. Столбы белой пыли подымали копыта коней и не давали им гонцы покоя ни днем, ни ночью. От дома к дому, от селения к селению летела весть, словно быстрый голубь. И повсюду люди бросали работу, единым голосом, единой народной душой подымалась в небесную высь молитва. И из Владимира в Москву с крестным ходом несли святую Владимирскую икону. Вдоль всего пути до самой первопрестольной Москвы стояли на коленях толпы русских людей, прося заступничества Богородицы. Женщины держали на руках своих малых детей. Со слезами и надеждой провожая глазами образ небесной царицы, той, которая стала матерью всех обездоленных и несчастных, просящих у нее заступничества и помощи. И Матерь Божия не оставила в беде людей своих. В это время Тамерлан праздновал в стане первую победу. Из-под лобья глядел он на клубы черного дыма, поднимающегося над тем местом, где стоял непокорный город Елец. Мало кому удалось уйти от огня и острых мечей его диких воинов. Приближенные распевали хвалу, которая сладким медом лилась ему в уши. А Тамерлан поглаживал свой заветный меч. Это был единственный верный и надежный друг, который еще ни разу не подвел его в трудных испытаниях. Слишком хорошо знал железный полководец цену своим придворным. Пока он в силе и войско уверенно одерживает одну победу за другой, придворные словно мухи вьются вокруг него, питаясь от ханских щедрот. Но стоит потерпеть поражение, они исчезнут, с словно сметенные сильным ветром. И только его кривой меч останется рядом с ним. Только на него можно будет опереться хромому Тамерлану. И он берег свой меч и не расставался с ним даже во сне.
Был царь Хорезма очень горд, и мне хотел он дать отпор. Но скрыт Хорезу в пучине дней под силой конницы моей. Дзе-дзе-дзе, дзе-дзе-дзе. Дзе-дзе-дзе, дзе-дзе-дзе. Передо мною Русь лежит, и солнце в куполах блестит. Но скоро будет темнота от крыльев злого воронья. Дзе-дзе-дзе, дзе-дзе-дзе. Дзе-дзе-дзе, дзе-дзе-дзе.
Тамерлан ушел в свой походный шатер. Даже ему, закаленному в дальних походах воину, иногда требовался отдых. Но не суждено было великому завоевателю уснуть в эту ночь. Лишь только он закрыл глаза, как почувствовал, что стены его шатра словно начали растворяться в черноте ночи. Вокруг, куда хватало взгляда, не было ни души. Куда девалось войско? Только звезды в бездонном небе внимательно смотрели на одинокого хромого Тамерлана. А перед ним все выше и выше поднималась огромная гора и словно светила в сотни тысяч раз ярче земного солнца, разливала лучи свои, медленно поднимаясь над этой горой. Видит Тамерлан, что наверху горы появились святители православные, и у каждого в руке золотой жезл. А над ними, может быть, это сон в несказанном величии, в сиянии ярких, слепящих лучей, поднимается в воздухе лучезарная дева. Сияющие воины-ангелы бесчисленным войском окружают ее и держат в руках огненные мечи. Одного такого воина достаточно, чтобы с легкостью расправиться с ним, непобедимым Тамерланом, и со всей его армией. Подняв свои мечи, ангелы устремляются с горы на него, и ничто не сможет остановить их. И слышит он голос владычицы: «Ты вторгся в запретные пределы. Эта земля моя. Здесь милую и сужу только я. Уходи!» Огнем ударило из меча небесного в тигриную шкуру, на которой лежал Тамерлан. Вскрикнув, он рывком отполз назад. И разом все исчезло. Снова вокруг него шатер. Снова лишь звезды льют свой свет на землю. Что это было? Да и было ли? Может быть, лишь померещилось? Дрожащими руками ощупал он то место, куда ударил огонь из меча одного из ангелов. Обугленная дыра в шкуре и в земле в этом месте рассеяли его сомнения. Немедля созвал он своих советников, мудрецов, гадателей, и потребовал у них объяснений. Мудрейшие из созванных ответили ему, что виденная им во сне дева есть заступница русских, матерь христианского Бога, и что сила ее неодолима.
«Тогда нам с ними не сладить!»
— воскликнул Тамерлан, и тотчас отдал приказ своим полчищам поворачивать назад. Стройными рядами уходили войска Тамерлана в бескрайние степи. Не было войска, которое могло бы обратить в бегство бесстрашных воинов Тамерлана. Не было в то время государства, которое бы не пало под его натиском. Но тот, перед которым трепетали все народы, чье имя наводило страх, скакал прочь от русской земли с закрытыми глазами. И стояла перед его взором обугленная тигровая шкура, а в ушах звучал голос той, которая обратила его в бегство. «Здесь милую и сужу только я». Именно в тот час, когда Владимирскую икону торжественно встречали в Москве, и явилась владычица Тамерлана, и в память чудного избавления от гибели на том месте, где встретили чудотворную икону москвичи, был основан стоящий доселе Сретенский монастырь. Владимирская икона с тех пор оставалась в Москве. Много раз владычица спасала стольный город от нашествия врагов, и ее заступлению приписывают русские люди радостное событие окончательного свержения монголо-татарского ига. Во все времена, выступая в походы, московские великие князья и русские цари молились пред чудотворным образом Владимирским, а при избрании русских митрополитов и патриархов жребии клались в кивот Владимирской иконы в надежде, что Богородица сама укажет угодного ей человека. И столько чудес удивительных происходило от этой иконы, что не вместить их даже в очень большую книгу.
Мама осторожно закрывает книгу, на обложке которой изображена Богородица с божественным младенцем на руках. Маша затаила дыхание, и ее маленькое сердечко словно живые часы стучит, отмеряя время, по которому словно по тропинке мы все идем в чудесную страну, где нас ждут все святые, ангелы и сама Пречистая Богородица.
Ну вот, Машенька, на сегодня все. Спи, а я тебе тихонько спою колыбельную.
Про Богородицу?
Да, про Богородицу.
Радость тихая и печаль вместе светятся в сердце у того, кто стремится вдаль, в край Царицы Небесной. Душа в покаянный плач, как в родник превратилась.